Глава восьмая. Паспарту высказывает более, чем сколько бы следовало. Через несколько минут Фикс догнал на набережной Паспарту, который бродил и глазел по сторонам, вовсе не считая себя обязанным ничего не видеть. «Ну что же, друг», — сказал, подходя к нему Фикс, — «паспорт ваш визирован?»
«А, это вы, сэр», — отвечал француз. «Очень вам благодарен. У нас все в порядке».
«И вы осматриваете местность?»
«Да, но мы едем так скоро, что мне путешествие наше представляется как бы сном. Итак, мы теперь в Суэзе?»
«Да, в Суэзе».
«В Египте?»
«Да, в Египте».
«Значит, в Африке?»
«Так точно».
«В Африке», — повторил Паспарту. «Не могу поверить. Представьте себе, сэр, я воображал, что поеду не далее Парижа, а знаменитую эту столицу я видел ровно от 7 часов утра до 8 часов 40 минут между Северной станцией и Лионской, сквозь стекла извозчичьей кареты в проливной дождь. Жаль очень. Хотелось бы мне видеть Перлашес и цирк на Елисейских полях».
«Стало быть, вы очень спешите?» — спросил полицейский инспектор.
«Не я, а мой господин. Кстати, я должен закупить носков и сорочек. Мы поехали без чемоданов, с одним дорожным мешком.
Я покажу вам базар, где вы найдете все нужное».
«Как вы обязательный, сэр», — сказал Паспарту. И оба отправились в путь. Паспарту продолжал разговаривать. «Только бы не опоздать на пароход».
«Еще успеете», — отвечал Фикс. «Теперь еще только час».
Паспарту вынул свои толстые часы. «Какой час? Что вы? Теперь 52 минуты 11-го».
«Ваши часы отстают», — сказал Фикс.
«Мои часы? Семейные часы, доставшиеся мне после прадеда? Они в целый год не отстают на 5 минут. Они настоящий хронометр».
«Вижу теперь, в чем дело», — сказал Фикс. «Вы поставили свои часы по лондонским, которые на 2 часа отстают против суэцких. Необходимо ставить свои часы по полудню каждой страны».
«Как, чтоб я дотронулся до своих часов?» — воскликнул Паспарту. «Да ни за что на свете».
«Ну, значит, они никогда не будут по солнцу».
«Тем хуже для солнца, сэр. Неверность будет на его стороне». И добряк с горделивой осанкой опустил часы свои в карман. Несколько минут спустя Фикс спросил его:
«Вы внезапно оставили Лондон?»
«Еще бы! В прошлую среду в 9 часов вечера господин Фок, вопреки своему обыкновению, вернулся из своего кружка, и в 10 часов мы уже уехали».
«Но куда же едет ваш господин?»
«Все прямо вперед! Он делает объезд кругом света».
«Кругом света?» — воскликнул Фикс.
«Да, 80 дней. Он говорит, будто это пари, чему между нами будь сказано. Я плохо верю. Есть ли в этом какой смысл?»
«Нет, тут что-нибудь другое». «О, господин Фок — оригинал и, вероятно, богатый человек».
«По-видимому, да. Он везет с собой кругленькую сумму новыми банковыми билетами и не жалеет дорогой денег. Стойте, он обещал великолепную премию машинисту Монголии, если мы гораздо раньше срока прибудем в Бомбей».
«Давно ли вы знаете своего господина?»
«Я», — отвечал Паспарту, — «поступил к нему в услужение в самый день нашего отъезда». Можно себе представить, какое действие произвели эти слова на взволнованный ум полицейского инспектора. Этот внезапный отъезд из Лондона, вскоре после учиненного воровства, упомянутая крупная сумма денег, такая поспешность удалиться в чужие страны под предлогом эксцентричного пари и так далее, все это подтверждало и должно было подтвердить подозрения Фикса. Он еще заставил поболтать француза и уверился, что последний совершенно не знает своего господина, который живет в уединении в Лондоне, славит богачом, хотя никто не знает, откуда у него такое богатство, и человеком непроницаемым и так далее. Но в то же время Фикс мог считать за верное то, что Филиас Фок не выйдет на берег в Суэзе и действительно отправится в Бомбей. «Далеко отсюда Бомбей?» — спросил Паспарту. «Довольно далеко», — отвечал полицейский. «Вам придется еще 10 дней ехать морем».
«А где, по-вашему, Бомбей?»
«В Индии».
«В Азии?»
«Конечно».
«Ах, черт возьми! Скажу вам, есть одна вещь, которая меня терзает. Мой рожок».
«Какой рожок?»
«Газовый рожок, который я забыл потушить. Он горит на мой счет. Я рассчитал, что он стоит 2 шиллинга каждые 24 часа. Ровно 6 пенсов лишних против того, сколько я получаю. И вы поймете, что если путешествие продлится...»
Понял ли Фикс, в чем было дело с газом?
Вряд ли, потому что он более не слушал и составлял в уме решительный план действия. Между тем они подошли к базару. Фикс оставил своего спутника делать закупки, напомнил ему, чтобы он не опоздал на Монголию, и поспешил отправиться в бюро агента консульства. Твердый в своем убеждении, Фикс возвратился к своему обычному хладнокровию.
«Сэр», — сказал он консулу, — «я не сомневаюсь, что наконец нашел вора. Он выдает себя за эксцентрика, желающего объехать кругом света в 80 дней».
«Стало быть, этот хитрец», — возразил консул, — «рассчитывает вернуться в Лондон, обеспечив себя от преследований полиции обоих материков». «Но не ошибаетесь ли вы?» — спросил еще раз консул.
«Нет, не ошибаюсь».
«В таком случае, для чего же вор этот засвидетельствовал визой свой проезд через Суэз?»
«Не знаю, для чего, сэр, но выслушайте меня».
И в нескольких словах сыщик передал главные пункты своего разговора с служителем Фога.
«Действительно», — сказал консул, — «все данные против этого человека. Что же вы будете теперь делать?»
«Отправлю в Лондон телеграмму с настоятельным требованием о присылке мне в Бомбей приказа об аресте. Затем сяду на Монголию и провожу молодца до Индии, а там, на английской почве, вежливо обращусь к нему с приказом в руке».
Слова эти он произнес холодным тоном, простился с консулом и отправился в телеграфное бюро. Там он послал директору лондонской полиции вышеупомянутую телеграмму. 1/4 часа спустя Фикс с легким багажом в руке, но с хорошим запасом денег, сел на Монголию, и быстрый пароход на всех парах полетел по волнам Красного моря.